Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать Псалтырь. И сегодня будем говорить о 124-м псалме и 125-м. Также эти псалмы имеют краткое описание и немногие стихи, поэтому мы объединяем их по, не только по краткости их, но и по связи того глубочайшего смысла, который хочет нам передать псалмопевец Давид. Как мы уже говорили, что все эти псалмы называются «Песнь степеней». И сейчас мы будем говорить «Песнь степеней 124». О тех ступенях, которые ведут, конечно же, человека к Богу. Но каждая ступень – это некая добродетель, о которой мы должны всегда помнить в нашей жизни. Ведь добродетель – это тот ориентир, к которому мы должны стремиться и от которого не должны отходить. И если мы будем прислушиваться и подниматься по каждой ступени вот этой добродетельной жизни, то тогда для нас откроется вечная жизнь, то есть наша земная жизнь перейдет в вечную жизнь, в то, к чему мы должны стремиться в этой жизни. Потому что всякий человек в этой жизни все равно стремится, конечно же, в жизни. И ради жизни трудится, ради жизни лечится, ради жизни вечной духовно также трудится и старается вылечить свою душу от тех грехов и пороков, которые вольно или невольно приобщаются в нашей жизни и приобщаются, конечно, к нам. Шестая ступень – надежда на Бога. Так и начинается псалом такими же словами. «Надеющийся на Господа, яко гора Сион не подвижется век живый во Иерусалиме». То есть тот, кто уповает на Господа, он не будет никогда испытывать каких-то сильных испытаний. Тот не будет сотрясаем. Что это значит «не подвижется»? «Не подвижется» — это значит «останется на одном месте». Значит, он имеет твердое основание. Значит, он построил дом своей христианской жизни на твердом и хорошем основательном фундаменте. Когда будет землетрясение, наводнение, когда будут сильный ветер, он не сможет сломить этот дом, потому что он находится на твердом основании. Как гора Сион. Святая гора, она стоит на основании не только вот твердости самой каменной породы. Камень невозможно гору ее снести, невозможно ее переставить. Сколько бы ты ни трудился, ты только надломишь себя, как враг рода человеческого. Сколько бы он ни трудился, он никогда не будет победителем. Победителем надо тем, что заложено еще не только в этой твердой породе, но именно вот в названии «Град», «Иерусалим» или «Сион». Что Сион? Сион. Сион – это гора святая. Сион, он связан с Господом. Сион, он связан, как Иерусалим, связан с исполнением заповедей Божьей. И кто строит свою жизнь на этом твердом основании, то он будет непоколебим, потому что он надеется на Господа. Не подвижется вовек живый в Иерусалиме. Не подвижется вовек живый в Иерусалиме. Кто это не подвижется вовек, который живет в Иерусалиме? Тот, кто жизнь свою строит, опять-таки, на основании заповедей и закона Божьего. Тот человек и не подвижется. Если мы знаем, что живущие в Иерусалиме не раз уводились в плен, живущие в Иерусалиме лишались Иерусалима. И здесь, конечно, мы не можем говорить о земном Иерусалиме, мы можем говорить о Иерусалиме небесном. Тот, кто вселяется в Иерусалим небесный, тот уже не подвижется вовек. Он сохранен будет и самим Господом, и своим стремлением, и внутренним устройством своей жизни, и тем стремлением к тому духовному духовному совершенству, к которому он призван не только здесь, на земле, но и в вечности. Конечно же, человек, который наполняет душу свою духовной жизнью, который устраивает жизнь свою согласно заповедей Божьих, он также не подвижется вовек. Хотя и мы знаем, что и некоторые из них были пленены и уводились в плен, но по твердости вере своей и стремлению исполнить заповеди Божьи все равно оставались неподвижными, и ничто их не могло сломить, и ничто их не могло увести от Господа. «Горы – окрест его, и Господь – окрест людей своих отныне и до века». Как горы окружали Иерусалим, защищая его, и Господь защищал его, так и в духовном отношении горами называются ангелы Божьи, которые окружают этот город, и Господь вместе с ним. Почему окружает? Мы дальше поймем это. Потому что Иерусалим – это не просто град, это особый град. А почему он особый? Дальше псалмопевец Давид нам скажет об этом. «Яко не оставит Господь жезла грешных на жребий праведных, яко да не прострут праведнее к беззаконию рук своих». Удивительные слова. «Яко не оставит Господь жезла грешных на жребий праведных». Иерусалим. Почему он сохраняется? Почему он охраняется? Почему Господь с ним? Потому что это жребий Господа. Это тот народ, который сохраняет истинное богопочитание. И Господь избрал этот народ. И Господь избрал этот град, чтобы поставить там святой божественный храм, где будет истинное богопочитание, приношение жертв за людские грехи и неведение. Вот поэтому Господь и сохраняет этот град. И не оставит Господь жезла грешных, то есть Он не даст жезл, это сила, это власть тем царям, которые стремятся разорить и не дать возможность восстановить, в данном случае, когда вернулись евреи из вавилонского плена, восстановить Иерусалим. Господь не позволит, потому что это жезл его, это удел его. «Я, когда не прострут праведные в беззаконии рук своих». Ну что ж, здесь очень глубокий смысл уже, потому что Господь никогда не позволит испытать такие искушения, которые могли бы сломать праведного человека, что, видя беззаконие и грехи, они соблазняются этим и переходит от праведной жизни к греховной. Праведный он, устоявшийся в правде, в исполнении заповедей Божьих, в исполнении закона Божьего, он будет стремиться всячески противостоять тем испытаниям и тем грехам, и тем соблазнам, которые будут вокруг него. И в итоге он, конечно, победит их. Далее псалмопевец Давид говорит нам: «Ублажи, Господи, благие и правые сердцем». То есть пошли благо, той благодати, того утешения, и земного в том числе утешения, тем, Господи, которые благие и правые сердцем. Вот здесь, казалось бы, благ и прав, казалось бы, одно и то же. Но святые отцы очень хорошо поделили. Благие – это те, которые были грешными, но исправили свою жизнь и стали на путь праведной жизни. А правые – это праведные, это те, которые всю свою жизнь жили в стремлении исполнить закон Божий, которые исполняли правду Божию. Вот поэтому и для таких пророк и просит, чтобы Господь послал им благо. И вот для нас очень важно, что не только тот человек, который в жизни своей всегда жил праведно, имеет надежду на милосердие Божие и на благословение в этой жизни, но и тот человек, который и оступился в своей жизни, но нашел возможности принести покаяние, исправить свою жизнь, того Господь также благословляет. И пророк просит, чтобы таких людей тоже Господь наделил различными благами, как духовными, так и земными. Уклоняющийся же в развращение отведет Господь сделающими беззаконием. Да, очень глубокие слова. Но а тот, кто живет во грехе, тот, кто не хочет исправляться, тот, кто живет с теми страстями, которые напитали его сердце, вот о таких и говорит, что, чтобы псалмопевец говорит, накажи их, Господи, чтобы не были они соблазном в этой жизни. Ну, а в конце этот псалом заканчивается такими глубочайшими, я бы сказал, словами: «Мир на Израиле», то есть словами молитвы, чтобы Господь благословил миром Израиль. Нет ничего больше мира. Мы сами знаем, что и часть церковных молитв, они посвящены миру, миру внутреннему. Если мы говорим о мире, то здесь всяческий мир, как мир внутренний, некая гармония души и тела, и гармония между человеком и Богом, и, конечно, гармония и мир во всем мире. Когда мирное время, то тогда человек может созидать, тогда человек может и духовно трудиться, и телесно трудиться. Он развивается. Он развивает эту землю, возделывает ее. Это одна из заповедей Божьих. Мы не можем презирать землю. Мы должны трудиться, мы должны и древо посадить, и детей родить, и дом построить. Все это благословение Божие, потому что Господь дал эту землю, обладаете ее и возделываете ее. То есть это необходимо человеческой жизни. Но в то же время мирное время дает возможность и духовно созидать, духовную жизнь созидать, духовно возвышаться, совершенствоваться, достигать и духовных высот. Ничто тебя не может выбить из этого состояния постоянного общения с Богом. За мирное время надо всегда Господа благодарить. И хотя Израиль спасся пленом и пленением своим, потому что принес покаяние, ушел от идолопоклонства, понял, какая ценность Иерусалима и храма Иерусалимского. Это, конечно, очень высоко, но все же мирное время, оно выше, потому что оно дает возможность всячески развиваться человеку. Поэтому и заканчивается этот псалом такими словами, такой молитвой: «Мир на Израиле». На Израиле не только древнего или сегодняшнего, мы бы так скажем, но на весь народ христианский, который пошел за Христом. Ну и следующий псалом, 125-й. Он также имеет преднаписание «Песни степеней». И седьмая ступень – «Веселье о Боге». Казалось бы, что за добродетели, что за ступени веселья о Боге? А вот в соотношении, конечно, с Новым Заветом мы начинаем понимать, что апостол Павел всегда призывает христианина и говорит ему: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Веселиться может человек о Господе, который хорошо осознает свой духовный путь, который понимает, что и те испытания, которые даются ему, они ему даются не к погибели, а к исправлению. А исправление ведет человека к спасению. Итак, первый стих. «Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яку утешиши». Когда вернулись израильтяне из вавилонского пленения, то уста их исполнились веселья и радости. Естественно, потому что они испытали глубочайшую радость, потому что они вступили на землю избранную. И мы раньше с вами говорили, что они увидели славный Иерусалим. Славный не потому, что он был большим и городом, обнесенный стеною, а то, что там был храм храм Иерусалимский, и они смогли вступить во двор Господа Бога своего. И здесь им невозможно было ни радоваться, ни веселиться. И веселились только те, которые понимали ценность своего духовного восхождения, ценности того самого главного и основного, что они имеют в своей жизни, это храма Господня. Не все сразу пошли из вавилонского пленения. Были те, которые были насыщены и той жизнью в Вавилоне земной, которые уже имели свои дома, имели свое хозяйство, как-то немножко уже устоялась их жизнь, они обогатились. Они не хотели идти, но пошли только те и с радостью и весельем, которые искали духовного единения с Господом, которые хотели послужить Господу через созидание храма Иерусалимского. И вот для них веселье составлял тот труд, который скоро их наполнит, но наполнит не только какой-то тяжестью, но и великой радостью по созиданию храма Иерусалимского. «Тогда исполнишься радостью уста наши, и язык наш веселье. Тогда рекут во языцах: возвеличен есть Господь, сотворите с ними». Действительно, исполнились уста их радости и язык веселья. «Тогда рекут во языцах». Что сказали другие народы? Как они увидели, смотрите, это небывалое, чтобы кто-то вернулся совершенно добровольно из вавилонского пленения, чтобы кто-то без какой-то войны, военных действий освободил их. Просто это действительно какое-то чудо. И именно все другие народы говорили об этом чуде. И говорили: надо же, возвеличил есть Господь. Сотворите с ними. Что с ними произошло? Это возвеличил их Господь. Он поднял их. И это только мог сделать их Бог, потому что такого чуда не было на земле. И вот так же и в нашей жизни. Все много радостного, чудесного бывает в нашей жизни тогда, когда Господь с нами. Когда Господь помогает нам. Когда Он нас выводит из таких тяжелейших буквально ситуаций, что невозможно как-то даже объяснить, как Господь возвратил, каким образом. Такого же не может быть вообще по природе. Вот они согрешили, Господь отправил их в вавилонский плен, и они там должны остаться до конца. А Господь их вновь возвращает на свое место, вновь возвращает в свой храм, и они созидают. И другие народы говорят: как такое может произойти? Но и Господь наказывает, конечно, тех, которые не понимают, в чем же заключается воля Божия. А в чем она заключается? Она заключается в глубине милосердия Божия. И, конечно же, в подвиге покаяния, которые совершили иудеи, пока были в пленении. «Возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся». Конечно же, здесь не случайно, говорят святые отцы, есть повторение. Почему не случайно? Да потому что, говорит псалмопевец Давид, но для того, чтобы показать великую радость самих иудеев. Конечно, великая радость, конечно, благодарность Богу за то, что Господь их возвеличил так и дал им возможность вернуться на свою землю и достроить Иерусалимский храм. «Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом». Вот в веселье своем они добрались до Иерусалима, они видят, что Господь защитил их. Они дошли из Вавилона до Иерусалимского храма целые, и никто не повредил их. И здесь было нападение, здесь Господь помог отразить им. И в этой радости и веселье они не забывают и тех, которые еще остались в Вавилоне. Святые отцы говорят нам о том, что что до 2 или 3 раза возвращались евреи частями из вавилонского пленения. И они молятся и о тех, которые еще не смогли вернуться. Молятся о них, чтобы Господь их вернул в Иерусалим. И здесь святые отцы говорят о том, что югом называется Иерусалим, а Вавилон – севером. И вот чтобы именно вернули их в Иерусалим. Или как вода быстрым потоком течет, когда наступает такое теплое время, так и они, чтобы таким же быстрым потоком вернулись из этого вавилонского плена. «Сеющими слезами радостью пожнут». И вот здесь как раз говорится о том великом милосердии Божьем и о той работе, которую провели сами израильтяне внутри каждой самого себя. Они со слезами шли, но эти слезы Господь превратил в радость, потому что эти слезы родили в них покаяние. Это слезы родили в них анализ своей жизни, исправление, уход от идолопоклонства. Они оросили свою жизнь слезами, как необходимо для того, чтобы получить урожай. Земля орошается потоками дождя, то вот здесь вот слезами была орошена их духовная жизнь, и она дала, конечно, плод. И они с радостью пожинают вот плоды своих духовных трудов и своих переживаний. И об этом говорят святые отцы, насколько важен вот этот вот плен был для исправления всего народа, чтобы он оценил, насколько велика милость Божия через то истинное богопочитание, которое Господь дал этому народу. «Ходящие хождаху и плакухся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя». Да, это дел рук своих. Конечно же, ходящие хождаху и плакухся. Когда сеятель сеет, он, конечно, очень много трудится и метает семена своя и думает, когда же этот будет урожай. Но когда урожай вырастает, то, конечно, здесь уже радостью собирается, потому что видно результаты тех трудов, которые были посвящены Господу. Не видно было, конечно. Мы говорим о том, что не видно этих трудов. Ты сеешь, ты трудишься, когда вырастет хлеб. Но ты уже не думаешь о том, что ты будешь собирать урожай. Ты уже думаешь, что ты соберешь хлеб. То есть ты соберешь ту необходимую пищу, которая будет питать тебя и которая будет наполнять твои силы. И вот здесь вот эта вот глубина в этом псалме, она раскрывается именно таким образом. Мы можем говорить о праведности, мы можем говорить о грехах, но можем говорить о тех скорбях, которые испытывает человек. И, наверное, нет человека, который бы не испытывал скорбей. Не, наверное, нет такого человека. Мы с вами говорили не раз о том, а зачем нужны были скорби преподобному Серафиму Саровскому, а зачем нужны были скорби преподобному Сергию Радонежскому, которого и братья своя монастырская, которую он духовно поднимал, изгоняли из обители, а зачем скорби нужны были преподобной Ефросинии Московской, а зачем скорби были святителю Николаю. Казалось бы, во святости, в праведности жили, но нет человека, который не испытывает в этой жизни скорбей, печалей и трудностей. Они нужны для того, чтобы человек посеял слезами, то есть человек поднялся за счет этих скорбей, провел анализ собственной жизни и сделал определенные шаги, чтобы приблизиться к Господу. Скорби приближают человека к Богу. Это те труды, которые несет человек через сеяние, И потом уже в конце жизни он смотрит, если бы не было этих печалей и скорбей, то и не было бы радости, не было бы внутреннего духовного удовлетворения от той жизни, которую ты провел, и что ты смог достичь в своей жизни. Поэтому вот удивительный тоже небольшой псалом, но очень глубокий. Он говорит о том промысле Божьем, конечно, о каждом из нас, и Господь своим промыслом дает нам все необходимое для того, чтобы мы изменились, чтобы мы приблизились к Нему. Ну а Господь, конечно, никого никогда не оставит. Он возвратит из плена нашего Якопотоки югом. Конечно, и в нашей духовной жизни мы тоже молимся, чтобы Господь возвратил нас из того плена, в котором мы бываем. А плен наш – это плен грехи и страсти, которые окружают нас. Хотя святые отцы говорят, что бывает четыре понимание плена. Плен бывает как пленение собственного ума для добродетели. Это хорошее, великое пленение. Некое бывает страстное пленение, пленение женщинами. И человек находится в таком плену, что не может вырваться из него. И о таких людях надо молиться. Бывают чувственные пленения, бывает умственное пленение, когда человек исполняется всякими страстями. И говорит, вот это вот умственное пленение, оно самое страшное пленение. Потому что человек, который пребывает в этих страстях, он не может вырваться. И страсти начинают им управлять, и он достигает этих страстей даже путем каких-то очень греховных, сильных, насильственных действий. Поэтому духовная жизнь человека, она также связана с этим пленением. Если мы говорим о пленении вавилонском израильтян, то мы, конечно, никогда не должны забывать о том пленении духовном, в котором часто мы впадаем. И здесь должна проходить определенная работа. И она не может быть без слез, потому что бывают такие скорби, которые буквально застают нас врасплох, и слезы текут потоками из глаз наших. Но после этого наступает некая работа над собой, анализ. Мы понимаем, что никто не виноват, мы сами виноваты в том, что происходит с нами. И тогда начинается духовная работа. Тогда ты понимаешь, почему это произошло. И ты начинаешь вести борьбу, призываешь Господа на помощь. И после этого, конечно, начинаешь уже пожинать с радостью, потому что Господь никогда не оставит того человека, который всей душой, всем сердцем стремится к Нему и стремится исправить свою жизнь. На этом мы сегодня, дорогие братья и сестры, заканчиваем. И, конечно, впереди нас ждут еще удивительные, замечательные слова. Сегодня хочется вам сказать: храни вас всех Господь, и до новых встреч!